Всем привет, с вами очередной 56-й выпуск старейшего русскоязычного подкаста о фронтенд-разработке. Сделайте мне красиво, с вами, как всегда, Бугарчев Денис и Миша Кацеевский. Привет, Миша.
Привет.
Ну что же, пришло было, как всегда, огненное.
Да.
Советую всем, кто пропустил. И давай к нашей первой теме.
Да.
Открываемся с ноги.
Про карусели. Ну, только там не про выборы.
Вот. Какой-то веке.
Этот все пришел. Вот. Я недавно делал очередную карусель. Делал вообще прямо бомба-огонь. Делал ее при помощи вообще просто скролла.
Вот. Скролл-снэп?
Да, скролл-снэп делал.
Я, кстати, совсем недавно тоже. Я иногда чувствую, что я схожу с ума. Потому что я иногда в процессе того, как мне нужно что-то сверстать, гуглю, естественно, потому что, ну, блин, я же сеньор, а не какой-нибудь чувак, который считает, что он все знает.
Ну да.
И иногда я нахожу какие-то вещи, причем в таком формате, что человек говорит, а почему вы вот это не используете? Все же все сессии есть. И я такой читаю, захожу на МДН, есть и поддержка почти везде. А я никогда, блин, про это не слышал. И этого столько сейчас разного. То есть я в какой-то момент, когда пару раз, вот в течение пары дней подряд это ощущение у меня возникло, я открыл все CSS-свойства в МДН и закрыл. Потому что понял, что слишком моя надежда много, да? Прочитать по ним всем и знать хотя бы в общих чертах все, она... Их очень много, и не знаешь, с чего начинать, и много всего непонятного. А первые два, которые я открыл, они какие-то эксперименты под флагом, непонятно, стоит ли про них читать. Короче, вот если не слушать наш подкаст, то вообще непонятно, как за всем будет светить.
Да, да. Я использовал, да, вот Scroll Snap. Это был React-компонент. Вот. И он себя вел и довольно интересно. Там, когда ты доводишь, когда, например, смотришь на первый элемент, у него есть margin небольшой слева. Вот. А пока ты скроллишь, оно на всю ширину. А когда ты доскроллил до последнего, у него тоже margin. Ну, то есть, понимаешь, элементы не всегда на том месте. Не всегда зафиксированы. Листать ее можно скроллом, можно кнопочками.
А расскажи про Scroll Snap чуть-чуть, потому что что-то мы повосторгались, а рассказать-то надо.
Да, сейчас расскажу. В общем, да, искать можно кнопочками, а можно еще нажимать на элементики. Например, у тебя в центре есть элемент, а ты можешь кнуть налево или направо, и оно тут тоже проскроллится. Scroll Snap — это такая штука, которая позволяет тебе горизонтально или вертикально, или как хочешь, скроллить какими-то порциями, какими-то квантами. При этом эта порция может быть какого-то размера, или это может быть какой-то элемент разного размера. Например, ты скроллишь текст, и в нем есть абзацы, ну, параграфы, да? И ты можешь при помощи этого свойства сказать, чтобы когда пользователь скроллит, у него проскролливался только следующий абзац и прилипал кверху. Офигенно выглядит. Мне кажется, это для тачей было сделано, чтобы когда ты скроллил пальцем, ты мог пролистывать поэлементно. Но в родном браузере тоже это очень круто работает.
Мне кажется, это да, в браузере тоже нормально выглядит. Мне кажется, это просто способ сделать чисто CSS. То есть, грубо говоря, самое простое, что ты можешь сделать, у тебя есть картинки, они, допустим, одной высоты, но разной ширины.
Да.
Ты их запихиваешь тупо в один контейнер, говоришь, что каждая является типа основанием для скролл-снэпа, там какое-то свойство есть, типа, и что на него нужно якориться, и все, они все у тебя, когда ты скроллишь, нет такого, что посередине одной, то есть как раз когда ровно посередине одна и другая, мне кажется, может быть, но как только ты в какую-то сторону двинешься, оно тут же начнет прилипать.
Да, вот я не зря про эти марджины сказал, потому что как мы обычно делаем карусель? Ну, мы делаем scroll left, кто там покруче делает какой-нибудь трансформ, да? Вот, но на заданную ширину объекта. У меня так не получалось. Поэтому кроме scroll snap там даже и вариантов не было. Ну, кроме как рассчитывать в CSS математику, в JavaScript математику, что мы знаем, ведет за собой репейнт, рефлоу и вот эту всю ерунду. Так вот, ты можешь скроллить мышкой, а можешь скроллить кнопочками.
А нельзя, допустим, сделать сразу расчет на JavaScript в зависимости от тех картинок, которые у тебя есть, и оформить это в какой-нибудь тот же самый транзишн, и чтобы оно не пересчитывалось?
Конечно, можно, если у тебя есть сразу ширины всех картинок.
Они типа могут подгружаться.
Да, мы же крутые пацаны. И вот сейчас будет статья, про которую мы поговорим. Вот, и там это тоже рассматривается. В общем, представь себе, что у тебя есть скролл, а есть и кнопочки, то есть ты снаружи тоже этим можешь управлять.
Ну, какие-то контролы.
Да, как бы это сделать, подумал я. Тебе же нужно знать в JavaScript, какой у тебя слайд. Вот. Ну, можно повеситься на скролл, но можно проскроллить сразу несколько.
А на энкоры внутри никак не повесятся, ну, эти?
Какие-то можно, наверное. В общем, Intersection Observer. Понимаешь? О. Кайфули. То есть, когда у каждого элемента есть дата ID по ключу. ID такой-то, ID сякой-то. И когда человек скроллит, пользователь, я вешу Intersection Observer, говорю ему threshold 100%, то есть когда полностью видно, вот тогда, пожалуйста, и запиши в state. И в зависимости от этого блокирую контролы. Вот, как-то так. Прям.
Звучит как-то прям, как будто ты сеньор-сеньор.
Да, да, вот именно, типа 3 года назад или там 5 лет назад я бы так не сделал. У меня был коллега, Барри Бадамшин, большой ему привет, который в маркете занимался тем, что делал карусели одну лучше другой. Вот, мне кажется, что сейчас ему поставить такую задачу, сделает в 2 CSS-свойства. Но, тем не менее, это прям big deal, это делать по-современному и круто. Потому что, ну, первое, что делаешь, как сеньор, ты же гуглишь, правильно?
Ну да.
Я, конечно...
Эта тема уже раскрывалась даже в подкасте.
Я, конечно, загуглил сразу библиотеки и посмотрел, как они работают. Но это просто жесть. Даже современные библиотеки, которые...
Но они же, типа, должны поддерживать всякую старую фигню.
Наверное. В общем, да, можно без библиотек. Правильный ответ – пойти в MDN и посмотреть что-нибудь. Или на CSS Tricks.
Да, CSS Tricks, кстати, go-to решение. А расскажи, чем библиотеки-то плохи, если конкретно.
Они не плохи, просто не нужны. А, в смысле, ну, go-to решение – это все померить. Вот они, правда, меряют все элементы, вот, и скроллят. При этом вот эти вот снэпы и анимации, это все делается не через CSS. Если повезет, то через транзишн, конечно, но, скорее всего, не повезет. И оно реально двигает просто этот контейнер jQuery методом. Меняет ему left в абсолюте. Вот, и сначала чуть быстрее, а потом чуть медленнее, чтобы получить красивый там из транзишн. Вот.
То общем... есть они транзишн тоже имитируют.
Да, прям.
Ну, кстати, вот надо сказать, чем Svelte в позитивную сторону отличается, что ты описываешь все типа JavaScript-ом и свойствами, но потом это все компилируется прямо в транзишн.
Офигенно.
Это то есть ты типа пишешь...
Эвристика.
Да, это ты можешь написать на любом элементе, как он должен появляться. И при этом ты вообще не знаешь, как он появится, не появится, может, он вообще никогда не появится. Ты вообще этим не управляешь. То есть ты, грубо говоря, на элементе пишешь transition fly, и он типа будет прилетать. Transition slide in. Он типа, ну, с дефолтными настройками, естественно, все это настраивается. Вот. Или fade in. И в тот момент, когда что-то на странице произошло, например, ты переключился на эту страницу, у тебя твой компонент отрисуется и появится, а когда он по какой-то причине исчезнет, стоит исчез, и ты его не отрисовываешь, и ты на другую страницу перешел, там что-то поменялось, ну, тогда не надо его отрисовывать, это то же самое. Вот. Он пропадает. А при этом это все прикомпилировано и сделан транзишн.
Класс.
Это очень прикольно. То есть прикольное сочетание, что ты пишешь как будто бы какой-то типа свойство компонента, а реально это просто HTML элемента повесит класс transition и напишет этот transition в твой CSS и все.
Вот. Крутяк.
То есть это как бы это то, куда все, я думаю, будут двигаться и двигаются.
Знаешь, у меня есть предубеждение против магии. Вот, но это какая-то очень классная магия.
Там прям нет магии. Там магия, знаешь, где начинается? Ты сейчас офигеешь. Это то, про что несколько докладов сделано, потому что все офигевают. Короче, там можно прописать, как у тебя из одного кей-листа в другой кей-лист переходят элементы.
What?
Ну, классический пример, который у них сделан. Представь, что у тебя есть два списка тудушек.
Да.
Ну, типа вот классический канбан.
Да.
У тебя типа в одном есть список, что надо сделать. Ты помечаешь галочкой «сделано» в левом списке, он переносится в правый список «сделано». И это сделано просто. Это сделано, что у тебя один список берет из стейта, типа из аррея, где дан, а другой список, или фильтрует там, неважно, да?
Да.
А другой список там из аррея, где не дан еще. Вот, то есть у тебя нет никакой магии перехода, но ты им ставишь ключ, кей, какой-то их уникальный, и ты можешь описать crossfade transition.
Офигеть.
То есть, когда у тебя в одном листе пропадает, а в другом на этом же рендере типа появляется с тем же кеем, он не просто его ставит, а можно описать transition, как он переходит. То есть, и когда ты ставишь галочку, он у тебя физически едет прямо по экрану наверх списка. И это сделано просто одним свойством. Ты не описываешь ничего. У тебя есть два списка, которые из стейта у тебя генерятся. Но просто за счет того, что ты навесил свойство crossfade этот, ты описываешь полностью, как оно будет ходить туда-сюда.
Звучит вообще, знаешь, как вот не было jQuery, и появились jQuery.
То есть тут даже магии никакой нет. Понимаешь, что самое потрясающее? Вот.
При этом она может быть. То есть они завтра добавят какой-то транзишн, который JavaScript'ом, ну, грубо говоря, знаешь, типа а там он... низкая поддержка, а потом с тем же интерфейсом, когда это появится в CSS, сделают это более оптимально. То есть
так тебя оно... это... Да, и самое прикольное, что ты свои функции пишешь на это. То есть тебе дают время и элемент, а ты возвращаешь CSS. Все.
Звучит слишком круто, чтобы быть правдой. Если ты поделишься каким-нибудь из этих докладов в шоу-нотках, я сам пойду в шоу-нотки.
Я поделюсь, но вообще это просто... Про это сделано много докладов, потому что это страница в доке, просто экзампл, которым все офигевают. И доклады про то, как оно работает и почему там нет магии. Но производит впечатление для вот... старого мира, не такого красивого, просто какой-то магии. Я дам ссылку, да, это прикольно.
Класс, класс. Давай перейдем к нашей статье.
К статье, да.
Она удивительным образом вообще повторяет то, о чем я рассказывал, то, о чем мы рассказывали. Хотя написано вон в январе 2021 года, да, я это точно делал в прошлом году. Поэтому... Просто поверьте на слово, что я прошел тот же путь. Что здесь крутого из того, что да, о чем я не поговорил, о чем мы не подумали? Uh-huh. Это вообще практика, например, того, чтобы карусель не влияла на ваши метрики в худшую сторону. Мы очень хотим, чтобы если карусель большая, она попадала в largest contentful paint, вот, чтобы пользователь ее как можно быстрее видел. Ну, здесь довольно простой прием, кажется, что это просто грузить только первый слайд, все остальное как-то дефером и все остальное.
В том числе и контролы всякие, которые не нужны.
Пока. Да, да. Ну, то есть, на самом деле, вот с этим скролл-снэпом и со всей красотой вы просто можете поставить HTML пользователю, и оно уже будет работать с инпутом из мышки, то есть и interaction delay вы так хакнете. А когда уже ну, грубо говоря, через какой-нибудь await догрузите все джаваскриптовые кишки, ну, тогда уже можно блокировать кнопки и запускать кнопки, и ничего не перерисуется. Прям крутая тема.
Потому что по сути, это все ради кнопок.
Да, потому что она работает и так.
Да, потому что так она и CSS.
Ну, Intersection Observer заведется тогда, когда догрузит там ваш React и все остальное. То есть React-а нет на странице, эта штука работает. Круто. Я считаю, круто.
Очень круто.
Вот. То есть просто не используя библиотеку, вы там на целые секунды улучшаете очень-очень крутые метрики.
Ну и плюс, сколько вам эта библиотека будет стоить, совершенно не ясно. Потому что они часто универсальные библиотеки очень плохи в вашем случае.
Да. Значит, дальше то, о чем... Прекрасно. То, о чем нужно поговорить с дизайнерами. Очень важно, чтобы контролы были большими, и на них было легко кликать. Значит, история про мой карусель. Изначально в ней были... Она такое маленькое место занимает, знаешь, мы там на 200 пикселей панелька, и внутри каруселька. Там...
О, ничего себе, интересно.
Не разбежишься. Вот. И изначально там были точки. Ну, я сначала, типа, да, показал дизайнеру, говорю, ну, давайте хоть отступы от точек сделаем больше, и я их там маржинами... Ну, чтобы кликабельная зона была больше, чем точка. Ну, ты понимаешь.
Угу, угу, естественно, да.
И идея о том, чтобы... менять картинки, нажимая на картинки рядом, вот в результате обсуждения появилось, потому что контролы туда просто нормальные, по которым можно было попасть мышкой, не помещались. Ну, точками скроллить карусель, это прямо...
Да, это так себе удовольствие.
Да, это извините. То есть точки лучше использовать для того, чтобы понимать навигацию, а не для того, чтобы... заставлять пользователей в них попадать.
Да, скорее они просто должны быть информативны, типа сколько тут всего есть, все такое.
Да. Ну и то, что дизайнер учел сразу, это чтобы было видно, что это карусель, когда есть справа или слева картинка, она кусочком торчит. Это mm-hmm. тоже хорошая практика.
Да, это прикольно.
Лучше, чем стрелочки, на мой взгляд. Вот. Поддержка мобильных жестов, говорит нам авторка. Со скролл-снэпом сразу будут работать мобильные жесты прямо из коробочки.
Да, все это круто. Очень круто.
Вот. И еще нас просят не использовать автоплей, потому что это отвлекает пользователей. Наверное, если карусель – это самая важная часть вашей страницы, я бы пренебрег. Ладно, используйте автоплей. Но, как всегда, нужно идти от бизнес-метрик. И если у вас есть кнопка «Положить в корзину», а рядом что-то мелькает, отвлечете пользователя от того, чтобы он потратил у вас деньги.
Да, тут упоминается баннерная слепота и вообще карусели – первый кандидат на то, чтобы попадать в эту баннерную слепоту.
Можем напомнить про свойство «Reduce Motion», по-моему, оно называется, да?
Который... Да, но как ты с каруселями просто не будешь слайдить, а будешь менять, и все?
Наверное. Ну, или вообще просто выключить автоплей. Просто вот есть Reduce Motion.
До свидания. Хорошая идея, да.
Вот. Что еще здесь интересного?
Сколько ты ее делал?
Слушай, недолго. Прям несколько дней. Mm-hmm, ну, как, по моим меркам. Ну, типа, по моим меркам долго это там 3 недели.
Ну вот. Да. Я, честно говоря, ожидал 2 недели. Так.
Нет, а мне как-то сразу в голову пришло из Scroll Snap, и потом второй вопрос – это про Intersection Observer. Я уже с этим всем поработал, и теперь оно прям как-то все само выстроилось. Я сделал буквально за несколько часов прототип, вот, и потом остальное время доводил, пиксели двигал, проверял на разных корнер-кейсах, тесты писал.
Ну да, на разных устройствах и все такое, да.
Нифига на разных устройствах я не проверял. Но, да, дорогие слушатели, обложился айпадами, BlackBerry, сидел, пальцем тыкал.
Я знал, что ты ничего не проверял, но просто я же должен спасти. Ну, хотя бы responsive мод включил в хроме, когда тестил.
Да, конечно.
Ну вот, все, молодец, на разных устройствах протестил.
Будем считать, что. Вот. Статья, в принципе, да, собирает вообще все, что нужно для того, чтобы сделать нормальную карусель, и правда 2 дня. То есть мне, вот когда я искал drag-and-drop хороший, ну, не то чтобы хороший, а который соответствует всем продуктовым требованиям, от количества библиотек и POC у меня ушло вот несколько недель, не написав ни строчки кода, ну, как бы своего. Uh-huh. Вот. Если вы ищете хорошую карусель для сайта и к этому тоже вот так вот инженерно подходите, составляете табличку, презентуете, это может то, это может это, то времени уйдет больше, чем написать карусель вот с этим снэпом и обзорвером.
Прикольно, как у нас синусоиды, да? Используйте свое, не пишите свое, пишите свое.
А это не просто так. Инструменты-то шагнули далеко вперед, понимаешь? Это какой-то там jQuery-плагин написать, который все-все-все учтет и умеет 300 анимаций. Это целое дело. А 2 свойства на CSS повесить, ну, с маржинами поиграться.
Ну, то есть ты хочешь сказать, что некоторые задачи сейчас уже не требуют библиотек, и вообще,
да,
можно их не,
конечно,
рассматривать?
Конечно.
Круто.
Конечно.
Хороший вывод.
Ах, комплиментарный подкаст сегодня. Пошли на следующую тему.
Давай. Следующая тема от Дэна Абрамова. Вроде это его блог.
Да, да. Да.
Я просто не знал, только ли он сюда пишет. А, это все-таки его персональный,
да,
блог.
Да, да.
Я снизу увидел. Ага. Значит, он рассказывает про мемы. Вернее, про то, прежде чем использовать React Memo, давай поговорим немножко, что такое React Memo. React Memo позволяет тебе сделать твой компонент зависимым только от входящих пропсов.
Да.
То есть кэшировать его по входящим пропсам.
Да.
Иногда это, когда вы это поставите вокруг чего-то дорогого, может дешево, быстро ускорить вам, ну, как это сказать, улучшить UX, ускорить
ревентеры.
Да.
Честно говоря, да, у меня 2 всадника апокалипсиса. Это use callback и React Memo, которые я, ну, довольно бездумно ставлю. Ну, то есть я вижу, что долго рендерится компонент. Ага, это потому, что у меня callback — стрелочная функция. Она каждый раз меняет ссылку на функцию. Надо завернуть use callback. Угу, сработало. А теперь еще он рендерится из-за других пропсов не своих. Ну, все, use memo. Вот. И, пожалуй, здесь Дэн прав, что из-за того, что это решение to go, это немножечко отключает мозг. В статье показано.
А еще умные люди говорят, что иногда use-мемо во всяких странных случаях может вообще замедлить.
Течет, потому что?
Я так понимаю, потому что дерево зависимости и все такое.
Окей. Ну да, ты просто хранишь какой-то большой кусок в памяти, кэш может... что может кэш? Не знаю, что может кэш.
Вот, да. позовем Арталар к нам, он нам расскажет.
Да.
Это я его докладе услышал.
А, умные люди, это вот какие. Ну, тогда я даже, да, не берусь судить. Вот. Приводит Дэн простой совершенно рефакторинг. Один пример – это, как сказать, подвинуть стейт вниз. То есть не рендерить компонент внутри такого компонента с стейтом, когда он не нужен.
Ну, то есть, грубо говоря, если у вас есть два рядом куска в одном компоненте, один, который очень дорогой кусок, а второй, ну, компонент внутри, а второй, который делает что-то небольшое, этот второй тоже можно закомпонентить, и тогда... они будут жить независимо, то есть у них не будет вложенной зависимости, они будут рядом в дереве жить, и все это сделано ради того, чтобы дорогой компонент был отдельным компонентом и минимально перерендерился.
Ну да, то есть он не зависел от стейта своего родителя, на который он даже не ссылается.
Да,
вот.
И как он правильно замечает, второй способ улучшить, это даже если он вложенный, и ты не можешь выше по дереву что-то должно меняться, все равно можно сделать так, чтобы внутренний компонент для React'а было понятно, что он внутренний и отдельный, и он его не пытался перерендеривать, а именно передавать его children. потому что children вставляется с is, и в тот момент, когда он сделал это и сделал свой expensive tree children, я такой, ага, нас готовят к сервер-компонентам. И он прям в следующем абзаце упомянул сервер. Но просто это было настолько понятно, что вот как только у тебя дорогое дерево приходит children, ты его как бы выносишь наружу, тебе уже не важно, как оно пришло и откуда оно взялось. Ты как бы описал свою обертку над ним, и это легко может быть, конечно, серверным компонентом, что они и советуют. Вот.
Ну, это очень редаксовый подход, когда ты внутрь вставляешь контейнер, который ты ко всему, простите за это слово, за map state to propsil. Вот. Так что да, такой, ну, подход, да, и редаксовый, и сервер компоненты. Честно говоря, это не очевидно. Вот знаешь, то, что children приходят с is, это то, чего у меня вот в голове нету постоянно.
Не-не, по-моему, это совершенно, ну, по-моему,
это логично, это... когда ты об этом думаешь, да. Но вот это вот прием, я передам children, он для меня был неочевиден, так что я чему-то научился в этой статье.
Да, я просто много занимался тем, что рефакторил большой проект, в котором разные были подходы. Например, на лету генерить React-класс и ретурнить его, ну, по каким-то параметрам, вместо того, чтобы сразу передавать их внутрь и уже рендериться на их основе. В общем, я все это рефакторил, разносил, 300-строчный компонент превращал там типа в 7 по 30 строк. Вот это вот все. И поэтому я в какой-то момент выработал для себя какой-то набор, он больше, чем это, естественно, потому что это про одну конкретную тему. Какой-то набор просто подходов, когда ты видишь, что у тебя большой кусок внутри какого-то солидного компонента, который прям практически ко всем пропам родителя обращается, а тебе кажется, что ну, логично его вынести. Ты просто его передаешь children'ам, и все то же самое на уровне выше. Просто прокидываешь те же пропсы. И все, он у тебя живет отдельно, и ты его везде можешь переиспользовать. То есть это прям на рефакторинге быстро приходит в голову. Но да, это полезная фигня. То есть, короче, статья про то, как не использовать React Meme.
Пожалуй, действительно, не всегда он нужен. Вот, я им все закидываю, знаешь. Не будьте как я.
Не, ну, можно позакидывать, а потом можно статью прочитать и закидывать не всегда.
Да, да.
Это лучше, чем вообще ничего не делать.
Важный момент – это включать мозг. Вот, вот этот паттерн с мема, он не должен быть на автомате.
Хотя работает хорошо.
Да, согласен.
Ну что, давай дальше перейдем.
Да, у нас есть про бенчмарки минификации. Расскажешь что-нибудь? Что там вообще происходит?
Да, значит, пробежала ссылка, в которой ссылка на гитхабик, МДшку, в которой сравнивают разные минификаторы. Минификаторы следующие: Babel Minify, ESBuild, Google Crawler Compiler, Aglify, Terser и вот тот, про который я вообще не знал, SWC.
Я гораздо меньше знал, чем ты.
Ну, подожди, а что из этого ты не знал?
Терсер я не знал. И что такое Google Closure Compiler, я тоже не знал.
Терсер же вовсю используется в паке же терсер постоянно это слово встречается, не видел никогда?
Нет. Вот у меня как-то или Babel Minify, или Uglify, вот типа...
Ну ладно, это совершенно не важно. Конечно. Это абсолютно не важно, потому что это, по сути, что делают все эти инструменты, ровно одно и то же, поэтому их сравнивают. Ты им даешь JS, они тебе выдают минифицированный JS. То есть это не на этапе, когда это гзипуется, а на этапе, когда из вашего кода настоящего вычищается все лишнее, все минифицируется и все такое прочее. Задачка эта сложная. Так вот сходу взять и написать хороший, прям сложно.
И это все про AST, мне кажется, что типа, ну она да, подъемная, можно в обучающих целях попробовать самому.
Да, что-то, но, конечно, не промышленного уровня. Таких результатов не будет вашего самописного.
Я тебе очень быстро расскажу еще одну мерзкую историю. Супер мерзкая. Люблю калки писать. Вот.
Да.
И вот в этой, по-моему, штуке Калков написал много в слайдере, в карусельке. И там вот этот вот пост-CSS, который использует что-то другое, я забыл что, но пост-CSS не виноват. Он так оптимизирует скобочки, что у тебя получаются другие математические выражения.
Офигеть.
И это было прямо неприятно. Вот. Прям, чтобы сэкономить пару байт, выкинул прям нужные скобочки. И про это был issue, и этот issue, знаешь, там же одна библиотека вызывает другую. Чуть ли issue был не в веб-паке, веб-пак пошел, создал issue на post-CSS, post-CSS еще куда-то пошло. И в конечном итоге просто нужно было в бандл добавить, что вообще не оптимизируй калки, потому что, ну, типа, у всех сломано. Неприятно. Вот.
А нельзя было переписать как-нибудь кал? Ну, хотя, блин, ладно.
Я пробовал, я взял их выхлоп, вот то, что он выдает, и потом все равно там поставил скобочки. Не-не, нифига, до свидания. Вот там порядок менял, еще что-то. В общем, просто переписать не получалось. Это просто поинт к тому, что, да, простой минификатор написать легко, но рабочий не так легко. Все, я закончил, давай к теме.
Возвращаясь к теме.
Да.
Сравнение минификаторов. Минификаторы мы перечислили, что делают. Сравнивают, по сути, на популярных библиотеках, как оно минифается, какой размер zipа минифайленного файла, потому что иногда в этом есть разница, иногда сам размер меньше, но когда ты это гзипишь, он чуть больше, чем у другой библиотеки.
Да, это, кстати, очень интересный момент, что нужно еще так минифайить, чтобы оно потом хорошо гзипилось. Какие-то повторяющиеся строчки, вот это все.
Да,
это интересно.
Интересно, потому что вообще про это не думал. Но еще ESBuild потрясающе быстрый почти везде. Он выигрывает прям в 20-100 раз иногда. Удивительно.
Но это по скорости, не по бандлу, не пугай, слушайте.
Да. Ну, по бандлу невозможно столько выиграть. Там все в пределах, там 20%, 30% максимум. Но он просто выделяется на этом фоне, потому что Google Closure Compiler, например, он там на LoadDash показывает лучшие результаты везде, работает 6,5 секунд. ESBuild показывает, ну, конечно, он на 10 килобайт больше и на 5 незагзипенных килобайт больше, что немало. Ну, вернее, это 20%, давай там, не важно, сколько килобайт, 20%. Но он работает 30 миллисекунд.
У меня идея на миллион.
Это в 200 раз быстрее. Да.
Идея на миллион. Использовать в деве ESBuild.
А это же вообще не нужно в деве. В деве ты можешь, как завещал нам
Snowpad,
грузить свой файл просто в браузер и все. Тебе, может быть, Babel нужен по пути, но не минифай, а просто Babel.
Денис,
но и то вряд ли.
Вопрос тогда. Какая мне тогда разница, сколько секунд? Вот я его отправил на облако, оно там в GitHub Apps Action что-то там как-то крутится. 10 секунд, 60 миллисекунд.
Никакой.
Who cares?
Не, ну вообще давай так. Если у тебя одна библиотека минифается 8 секунд, то у тебя весь бандл, все твои бандлы будут собираться5 минут. Есть ли разница, собирается твой продакшн бандл 10 секунд или 5 минут? Ну, вообще есть.
Да, потому что, пожалуй, есть.
На таком размере это уже начинает иметь значение. Но я не про то, я говорю про то, что это удивительно, что он выделяется своей скоростью. Видимо, он с прицелом на это и писался, и результат у него потрясающий. В остальном, я должен сказать, что я очень рад, что есть люди, которые этим занимаются, но популярность этой ссылки говорит нам об одном. О человеческой лени, проявленной разработчиками. Потому что насколько круто зайти на одну GitHub-страничку, посмотреть результаты, зареквайрить другой минификатор и сказать, что ты улучшил свой бандл на 15 килобайт. И типа ты улучшил перформанс. Но от всего этого плохо пахнет. Выбор инструмента, который сделает вам вы, говорит, вам 3 килобайта из 90, это не полная фигня, но несущественная вещь. То есть это вещь, которую очень просто сделать, которая несущественна. И неудивительно, что она привлекает такое внимание. Потому что, типа, можно посравнивать такой, во, вот это хочу. Это лучше моего. Вот это все, мой проект лучше стал. И в этой связи я хочу посоветовать другую статью, которая называется JavaScript Performance Beyond Bundle Size. То есть, собственно, что помимо размера бандла имеет значение с точки зрения перформанса? И ответ – много что.
Все.
Все. И вообще, честно говоря, размер бандла, конечно, мегабайтный бандл – это плохо, но давайте говорить откровенно, он сменой минифайера 50 килобайт не станет.
Да.
Если только вы не забыли ZIP подключить на вашем...
Такое бывает. Или...
Бывает. Бывает. Такое бывает. Но такого магического эффекта после включения ZIP больше не будет. Даже переключение с ZIP на какой-нибудь как он
Бротли. Бротли есть, да.
Да, он вроде дает выигрыш, но уже не такой, как без ZIP.
Да.
Вот. А что имеет значение? Нам автор расписывает. Значит, помимо bundle size, не менее важно, это сколько времени парсится и компилируется ваш JavaScript в браузере.
Супер важно.
Сколько он выполняется. Там будет дальше пример, где у тебя сделан слип. И типа, все прекрасно, бандл маленький, запарсился быстро. Но так 5 секунд ничего не происходит. Power usage – это супер важно, особенно мы все понимаем для чего. Для мобильных устройств.
И мне кажется, что это самая, знаешь, такая не метрика, которую почему-то никто не меряет. Хотя она супер важная, действительно. Если ты делаешь сайт и выискиваешь килобайтики, чтобы там на мобильном оно было поменьше, и при этом оно там жрет батарейку, у тебя телефон в руках греется,
да,
где-то ты это, свернул, кстати, не туда.
Это, кстати, приведет к тому, что у вас может быть очень маленький бандл, но ваш сайт вообще не открывается. То есть у меня были случаи, когда мои знакомые считали, что у каких-то сайтов просто сломан сайт, потому что их мобильная версия что-то ужасное делала, и все подвисало, а при этом ты открываешь типа в десктопе, и все работает. Вау, почему? А потому что вот сейчас потребление с мобилок, что, оно больше уже, да, чем десктоп?
Да, я думаю, да. Давно не встречался даже на этот счет.
Да, потому что все. Потому что я думаю, там 60/30. Если честно. Потому что у меня у самого, блин, потому что я за компом сижу постоянно, все равно у меня там 30/60. Потому что все соцсети мне удобнее с телефона смотреть. И еще это прикольно, что у меня, кроме мессенджера, ничего новостного в рабочем окружении нет.
Точно так же, конечно.
Естественно. Ну, так жить нельзя. Поэтому ты просто берешь телефон, ты отвлекся. Ты почитал, ты положил его. Вот, поэтому, если какая-то ссылочка из соцсеточки на новость, ты переходишь на нее, если выжимки недостаточно, переходишь на нее в телефоне и не вообще не ходишь в десктопе. Хотя ты сидишь за десктопом. То есть даже в этом странном, ну как бы выморочном случае, все равно ты пользователь мобильного девайса. Вот. И дальше memory usage, то есть использование памяти. Ну, тут все понятно, да? React-ом мемы все закидал, все быстренько.
Ну, не только в этом дело, да. То есть мы же когда гзипим, нам кажется, что оно килобайты занимает. А когда оно ангзипливается, у тебя просто само приложение висит, даже без каких-то объектов твоих, гораздо больше, чем тебе кажется.
Да, и такая совсем минорная вещь, но которая тоже существует, это disk usage. То есть, если вы много чего, например, в local storage сохраняете, и у вас там может быть несколько мегабайт разных данных, если вы там что-нибудь подкэшиваете, все такое, об этом тоже стоит думать. И, ну, давай пройдемся быстренько по всему этому.
Да, давай начнем с бандла.
Да, собственно, говорить про бандлы. Что тут важно, когда мы говорим про бандлы? Во-первых, я всем советую бандлфобию. Ты знал вообще про нее? Ты
используешь? Да.
Вот. Это такой очень простая вещь, когда ты можешь просто оценить, чего тебе будет стоить какой-то бандл. Просто вбиваешь вы имя в один input, который есть на страничке. И тебе рассказывает, как это все будет выглядеть в твоих зависимостях. При этом
раньше там вроде бы были альтернативы, он показывал. Вот я написал React. Где React-то? Алло.
Вроде показывает. Нет, не показывает. Давай посмотрим.
Не вижу. Ну да, в общем, он...
Да, раньше было.
Раньше было лучше.
Ну, раньше всегда было лучше. Вот. И единственное, что тут можно, что он замечает, и что важно сказать, он никак не учитывает трешейк. Это бандлфобия, естественно.
Это там, важная тема очень.
Потому что лоудэш ты посмотришь и офигеешь, но если ты из него используешь три метода, эти три метода каждый еще по, допустим, одному маленькому подтягивает, это 6 из 60, то есть из 100 методов, файликов, это будет немного зависит.
А что же, я вот так вот буду вести эту тему, а как же нам посмотреть, как оно трешейканное выглядит? Вот как?
Ну, естественно, go-to решение с веб-паком, это веб-пак Bundle Analyzer у нас. Я думаю, все его подключили уже к себе. Кто не подключил, подключите. Обычно он должен лежать где-нибудь в NPM-скриптах, с правильными ключиками, которые открывают на локал-хосте. Собственно, возможность посмотреть все эти бандлики, ну или делать выгрузку куда-то, если у вас все более автоматизировано, что вряд ли. Это позволяет увидеть наглядно очень. Там иногда не совсем идеально, потому что там у него есть вот такая вот тема с плюс-модулями конкатинированными. Это иногда очень... Он иногда указывает первичным не совсем тот, который является причиной проблемы. Из-за того, что они конкатинированы, ты не видишь того, который является проблемой.
Это очень, очень хороший маркер, что тебе нужен еще один entry point. Вот если ты не понимаешь, то, может быть, это стоит лениво грузить и отдельно собирать, и тогда будет все путем.
Да, да. Но когда ты это на неоптимизированный бандл или впервые его запускаешь, ты немножечко ты сперва офигеваешь, ты сразу видишь свои проблемы, но потом тебе нужно более тонко уже начинать оптимизировать и действительно разбивать на какие-нибудь чанки и все такое. Вот.
Если не
веб-пак... Вот, то же самое есть для роллапа.
Да, и есть, да, еще
какие-то... Да, то же самое есть для роллапа.
У нас рассинхрон, да, немножко? Видимо. Окей, так продолжай.
И еще разные там другие методы есть. Я, честно говоря, в Rollup использовал, в продакшене использовал, везде у меня был веб-пак, и поэтому я только Bundle Analyzer знаю, остальных не знаю. Давай дальше. Значит, что это, собственно, закрывает тему бандла, минификатора можно не выбирать. Сразу говорю, это не так важно. Гораздо важнее следующие темы. Значит, что у нас бывает важного с CPU? Значит, разбит на три части, собственно, парсинг, компиляция и выполнение всего этого. Дальше показаны разные способы затротлить разные вещи и посмотреть, как, что у вас происходит, как в DevTools'ах посмотреть, собственно, как у вас компилируется скрипт, сколько это времени занимает и где какие-то есть... как это называется?
Утечки?
Нет. Короче, тонкие места. Блокеры. Вот, блокеры какие-то. Которые из-за того, как у вас все выстроено, компиляция, например, не параллелится или что-нибудь такое происходит. Очень полезная тема. Он прям там все со стрелочками показывает, куда смотреть.
Да, ну, это... В общем, если коротко, чистая страница, браузер в режиме инкогнито, и вот там же, где вы выбираете мобильные девайсы, не мобильные девайсы, там же можно затротлить network, можно затротлить CPU. Из крутого, чего я не знал, это тул, который называется Markloader. Он заворачивает вообще все ваши, как сказать, все модули внутри веб-пака и расставляет там марки, кто сколько выполняется, кто сколько компилируется. То есть это такая штука, которая вам позволит понять, где вообще что тормозит. Вот, я об этом не знал. Бандлфобия это не покажет. Вот, автоматически тратится маркер, потом смотрите, что какой-нибудь loadash.get отжирает два кадра в просадке. Сразу понятно, где что оптимизировать. Очень круто, я попробую обязательно на работе.
Да, точно так же с Power Usage он показывает, как можно смотреть, что, собственно, происходит. И понятно, с Memory Usage, Disk Usage, это все можно отследить в разных местах, где в тулзы стали гигантскими, особенно у них много за всякими скрытыми выпадашками, за всякими вкладками, которые не показываются по умолчанию. Короче, DevTools'ы прям нужно постоянно обновлять свое о них знание.
Сложнее, чем CSS.
Сложнее. Надо читать их чейнджлоги постоянно. Благо, они выплывают. Реально надо. Потому что, когда ты столкнешься с задачей, будет поздно думать. Ты сперва с ней провозишься полдня, а потом такой, а нет ли в DevTools'ах способа, например, все транзишны на странице увидеть? И там можно их замедлить и проиграть одну, другую, все, посмотреть, откуда они берутся, например, в частности, про транзишны. А ведь такого есть там про все. Вот.
Офигенно.
Собственно, DevTools'ы и хромовские – то, почему в разработке своей я использую только Chrome. Вот.
Я очень надеюсь, что кто-нибудь придет в комментарии и разнесет твою позицию, покажет, насколько все круто, и в Firefox тоже. Наверняка тоже неплохо. Вот. Знаешь, это как, учить две пары DevTools'ов. Есть одна прекрасная, непонятно зачем.
Проблема в том, что в DevTools'ах я так привык ко всяким, например, альтом менять сотые в CSS, десятые в CSS.
Да.
Вот эти все мелкие вещи, которые ты выучил, которые у тебя уже на уровне привычки такой, на кончиках пальцев, и ты такой, Firefox наверняка это тоже можно, но только должен другие кнопки жать. Так, все пропало.
Вот почему я на VS Code не перехожу, который лучше со всех сторон, но у меня уже руки привыкли к веб-шторму, и я не готов.
Я, кстати, видел тут потрясающий трейдик в Твиттере, говоря про VS Code, как чувак поделился своим конфигом, который отключает все в VS Code, который отключает все подсказки, всю навигацию, подсказки даже автозаполнения слов, то есть типа не подсказывает тебе, как завершить твою фразу, как завершить, собственно, символ, который ты начал печатать, отключает справа вот эту вот штучку с кодом, потому что, говорит, миленько, лежит, собирает пыль сбоку, я ей не пользуюсь. И, в общем, вот это вот все отключает вообще все, отключает сообщения о чинджлогах, потому что это бесит чувака и все такое прочее. Короче, хочется
посоветовать... Notepad exe.
Да, тогда хочется чуваку без этих конфигов просто старый добрый Notepad посоветовать. Он там в конце говорит, я обожаю VS Code и все такое, он лучший на свете, но просто бесит. Окей, папа любит тебя, а ты его бесишь.
Что, круто, я не видел трейдик, что, может быть, кого-то из его читателей бесит какая-то конкретная вещь, возьмет из конфига и все.
Вот. Да, только... и я, кстати, подсмотрел, я внимательно посмотрел, там почему трейдик. Он сперва дал картинку конфига, а потом по каждой опции сказал, что она делает, почему он ее добавил. И в большинстве своем это очень вкусовщина, но некоторые, например, всплывающие поп-апы, когда ты бегаешь по коду, то есть когда ты просто проводишь мышкой, а у тебя какая-нибудь ошибка сразу выскакивает. И вот он отключает, а потом ему там пришли люди и посоветовали поставить время всплывания вместо, например, 100 миллисекунд, которые, по-моему, по умолчанию, или 200, поставить 1200. То есть если тебе надо узнать, ты наводишь и прям держишь. Но зато когда ты просто... мышку ведешь, тебе ничего не выскакивает. Это, кстати, нормально.
Вот. Согласен. В общем, есть у нас какое-то завершающее по этой статье слово?
Завершающее слово такое. Да, сравнение с циферками это круто и популярно, но, к сожалению, оптимизация страницы – это задача, которой можно заниматься бесконечно, и очень много всего надо учитывать. Я, когда читал эту статью внимательно и вдумчиво, я подумал, что... Помнишь, были шутки про веб-пак-инженеров?
Да.
Вот, это не особо шутки, потому что прям бывают
веб-пак... Так вообще, да, вот я бы уже нанимал Chrome DevTools инженеров. И даже, может быть, более специфично, знаешь, как-то.
Ну, а я думаю, есть люди...
Memory leak инженеры там, или просадка кадров инженеры.
Да, я думаю, люди, которые занимаются, собственно, этой оптимизацией, выделено, я думаю, уверен, что в больших компаниях такие люди есть. Они и есть, собственно, инженеры по конкретной вкладочке в DevTools.
Мой вывод такой. Многие используют бандлфобию, но это точно не может быть единственный инструмент. Вот. Надо смотреть на что-то, кроме цифр. С Денисом полностью согласен. Вот, есть, ну, мы в прошлых выпусках говорили всякие важные-важные метрики, домешивайте к ним бизнес-метрики, и тогда станет все понятно.
Короче, это важно и это сложно. И важность и сложность, то есть сложность серии трудозатраты, и важность и сложность продаются бизнесу, и мы про это много говорим в подкастах. Это важно не потому, что мы такие программисты. Мне бы, честно говоря, вот сидеть и левой пяткой по клавиатуре долбить и деньги за это получать. А мне нужно изучать какие-то оптимизации и все такое. Но это действительно важно. Сейчас все становится настолько complicated, что ты не можешь уже. Просто не можешь не вникать во все эти вещи, если ты хочешь быть фронтенд-разработчиком. Вот это и... Блеск и нищета, и круто, и крутость, и сложность нашей сферы. Поэтому, собственно, мы подкаст уже столько лет выпускаем, что всегда есть про что поговорить. Так что изучайте все это, не забывайте, но помните, что надо уделять этому много времени, чтобы это всегда было в актуальном нормальном состоянии.
Вот. Если есть какая-то сплетня, почему с бандлфобией пропали по сравнению с другими проектами,
или, может, нас глючит, и это было не в бандлфобе, а в чем-то аналогичном?
Да прям сильно уверен.
Слушай, а если мы не про React посмотрим, который имеет большой политический вес, а про Moment, которого не пинает только ленивый сейчас? Может, мы увидим двуличие?
Да.
Да, мы увидим двуличие.
Все, Similar теперь пока. Понятно. Понятно.
То есть просто на React боятся гнать. Потому что React скажет, что они плохие. Нет similar package на React. React единственный уникальный в своем
варианте. А вот Moment
каждый почмурить может. Понятно, я запомнил вас, петушки.
В плохом смысле.
В плохом смысле, который рано с утра очень будет.
Да, мы сейчас поговорим... У нас, наверное, мы так бодро пробежались по темам, а уже 50 минут прошло, ничего себе. Надеюсь, что также будет интересно слушать, как болтать. Пойдем в полупики?
Да.
Значит, тоже тема, по которой мы проходились с разных сторон, но опять хорошо собрана на одной статье на Хабре. Я даже посмотрел, это вроде не перевод, хотя столько англоязычных скриншотов. Может быть, это обман? Не знаю, непонятно.
Мне кажется, это просто...
Компиляция из разного?
Мне просто тут сказано, что это на основе доклада. Я думаю, что этот доклад на английском уже делался.
Ну, в общем, ладно. Статья, доклад, что-нибудь, вам показалось все о perceived performance. Я так понимаю, что речь идет о том, чтобы пользователь чувствовал сайт быстрее, чем он есть на самом деле.
Чтобы ему казалось, что он быстрее, да.
Да, мы тоже обо всех этих техниках говорили, но здесь прям с цифрами, со всей красотой. Почему не нужно там страницу пустую отправлять, почему там скелетон лучше, чем спиннер и так далее.
Да.
Какие-то суперпростые сниппеты для того, чтобы оживить всю эту красоту, и пользователь понимал, что что-то грузится и что-то происходит. Вот, пробегитесь, прикольная тема. Вот, хорошо для пользователя, хорошо для метрик, хорошо для SEO, наверное, не знаю, наверное. Вот, это первая статья. Дальше у нас есть прямо статья, которая украла мое сердечко. Больше, чем Intersection Observer, я люблю только Before и After.
А почему?
Потому что это первое, что мне приходит в голову, когда мне нужно решить любую задачу по CSS. Какая-то фигура, какой-то счетчик, знаешь, что-нибудь такое. Вот, это было решение, которое помогало верстать, когда верстать еще было очень сложно, и делать какие-то супер-классные вещи. Я даже ничего не могу тебе привести в пример, но очень много примеров в статье. Прямо офигеть. Да, можно, конечно, что-нибудь супер-простое сделать, но какие-то кавычки на сайте, да? Когда ты верстаешь цитату, тебе нужно правильно там кавычки расставить. Но можно какие-то делать совершенно удивительные вещи. Например, счетчики. Там можно при помощи CSS посчитать количество, например, чекнутых элементов и вынести это в какой-то другой элемент. Записать ему в before и after. В контент.
Контент, да.
Вот, можно URL-ки хранить, ну, URL-ки на картинке, а можно и то, и другое, и третье, десятое. В общем, самое крутое — это счетчики. Это вообще ниндзя-техники, нужны редко, но можешь делать потрясающую фигню. Второе по крутости, на мой взгляд, это свойство utter, которое мало кто знает. Это возможность читать из дата-атрибута все, что хочешь. То есть можно положить что-то в дата-атрибут и потом это показать. Сделать это, например, на этапе сервера и там никак не использовать JavaScript для вывода каких-то дополнительных данных.
Я тебе больше могу сказать, что ты можешь в своем React, например, или вообще в любом фреймворке сетить только дата-атрибут,
да,
а
да.
Обрабатывать его не от рендере внутри что-то и отдельный компонент, а просто у элемента ставить дата-атрибуты, на основании этого CSS по-разному себя ведет. Вот.
Да, в общем, все это я знал и любил, и делал, но есть еще момент, который я не знал. Это прямо супер пушка-бомба-огонь. Тоже использует, например, каунтер, ну, или все, что хочешь, и при помощи кейфреймов можно менять значение CSS-вариабла. Вынос головы. То есть вы делаете анимацию, например, на 10 секунд, и меняете значение CSS-переменной, которое потом прокидываете в каунтер как инициализатор. Что вообще? Ну, то есть обратный отчет на CSS. Потрясающе.
То есть ты делаешь keyframe,
да.
И в фрейме в ту указываешь финальное значение своей переменной.
Да.
После чего в анимации ты в зависимости от этой переменной что-то меняешь. Например,
да,
контент, но можно и не контент.
Да, можно цвет. Можно,
да, да.
Ну, хотя то есть, цвет тоже можно в keyframe. Но у тебя могут быть какие-то перемены, у тебя могут быть какие-то параметры, которые все вместе зависят от какой-то одной конкретной переменной.
Например, у тебя может быть разные, типа в счетчике обратного отчета, когда он там первые несколько секунд там один эмоджи, потом другой, потом
да,
третий.
Да,
и это
да.
Все можно легко сделать чисто CSS, а не прописывать эту логику в JavaScript-овом фреймворке.
Я считаю, что круто.
Мне Вы кажется, это очень круто. То есть идея, что в keyframes можно ставить не только то, что реально меняет отображение, но и CSS-переменную, я тоже никогда раньше не думал, что это можно. А потом на этой переменную можно завязать что угодно. Очень круто.
Да. У тебя есть тоже полупик. Я думаю, победит мои.
Он очень смешной. Ну, кстати, вот ты с этим самым докладом, с Perceived Performance, меня немножко переубедил, потому что это действительно, я думал, это переводная, это не переводная статья, и она толковая. Но в среднем, когда я захожу на непереводную статью, я вижу что-то вроде этого. И ребята из UCHR.ru рассказывают, как они... Почему-то у них есть и Vue, и React, и люди пишут на React, хотя в компании это не рекомендовано. Из-за этого они рассказывают, как они внедряли какую-то единый UI-кит и синхронизацию дизайна. Естественно, это все делается на бегу. Сперва у вас есть 100 разных сайтов, только потом придумывается к ним дизайн-система. Но меня больше всего повеселило, что... Ой-ой-ой. Что?
Просто ой-ой-ой. Меня это тоже типа выбило немножко, что когда, да, 100 разных сайтов, вот тогда мы решили делать UI-кит. Да. Инженерный подход.
Совершенно. И меня очень радует, что они типа подключили библиотеку, и у них их бандл вырос в 2 раза. Он был сперва 2,5 мегабайта, а с библиотечкой стал 5. Мы решили, что это много. Вынесли отдельно шрифты, выгрузили компоненты в отдельные файлы, и стало 3 мегабайта. Это очень хороший результат. Вот. Дальше мы вам расскажем про следующий наш опыт. Короче, это так мило, это так смешно, мне так понравилось. Чуваки прям, ну, честно пишут, что у них, типа, огромный бандл, который стал еще больше, и, типа, мы довольны. Ну, окей, ладно.
Хотя, казалось
бы. Меня очень порадовало. Просто мы тут... Гзиперы, значит, сравниваем, а, чуваки? Ну, у нас 2,5 мегабайта, ничего с этим не сделаешь.
Слушай, мы сравниваем, мы болтаем, а они делом заняты, нечего. Вот.
Но мы сперва добьемся, а потом тоже начнем критиковать.
Да. Значит, что здесь из интересного, что поставили какую-то систему, которая, когда в Figma что-то меняется, оповещает мейнтейнеров. Автоматизация — это хорошо, прям круто.
Да, но это слабо. Вот если бы, допустим, из Figma автоматически код выгружался, бандл...
Это священный грааль.
Компоненты. Это было бы очень круто. Но я пока такого не видел ни у кого, и докладов про это не видел. Хотя с удовольствием бы...
Лукавишь. Значит, был протеин?
Угу.
Помнишь протеин?
С трудом помню протеин.
Это ребята из Бэма стартапчик сделали. Вот там Мурся была. Вот их... Угу. И у них была идея, да, в том, что у них через GitHub общаются Sketch и Frontend.
Uh-huh.
Вот, и дизайнера прям меняют, и оно коммитом приходит на pull-request. То есть, грубо говоря, тебе приходит pull-request от дизайнера через какую-то автоматику. Было бы супер круто. Вот, но, по-моему, оно не взлетело. Хотя
надо
жаль.
Надо будет посмотреть.
Мне недавно писал Юра из Яндекса. Очень спрашивал, есть ли что-то такое, потому что в этом есть совершенно острая потребность, знаешь. И не только когда в Figma что-то меняется, но и чтобы в Figma прилетало, если вдруг кто-то что-то там не так закодил, да. Это должно быть в две стороны. И
о,
нужно...
ну в другую сторону еще интереснее.
Ну да, то есть кажется, что...
Нет, в другую сторону как-то совсем сложно.
Да почему?
Потому что это в браузере должно отрисоваться.
Но, отрисоваться фиг с ним. Пусть придет хотя бы дизайнерам оповещение, чтобы посмотрите скриншоты, там что-то там накодили ваши программисты.
Это, наверное, несложно.
Да, это несложно.
Но да, должно быть решение, чтобы один NPM стал и все заработало.
Вообще звучит, как должно быть какое-то третье место, знаешь, какой-то DSL, который транслируется и в Figma, и в код. Ну, я так вижу. Ничего, конечно, этого делать не буду. Вот.
Ну, я считаю, что да. Если кто-нибудь это сделает, мы с удовольствием это осветим в нашем подкасте.
Да, с большим.
Давай дальше. Значит, статья на смешинге. Это уже пик, совсем коротко. Чувак рассказывает 2 истории про то, как он добавлял видео на страничку, а получалось плохо. Из этого делает довольно полезные выводы. Просмотрите эту статью, если что-то из этого для вас новое, например, как оптимизировать FFmpeg-ом или как в правильном порядке указывать. Мне понравилась смешная тема про то, что он автоплей ставит в зависимости от ширины экрана. Это забавно.
Да, это прикольно.
Это довольно логично. Это немножко напоминает твою идею про... Reduce Motion и не автоплей. Короче, всякие такие мелкие штучки удивительно хорошо влияют потом на восприятие вашего сайта. И следующий, да.
Просто 2 слова, типа, если вы уже 20 килобайт на бандлфобии выиграли, можно выиграть еще 100 мегабайт на проигрывание видео, просто очень дешево раз и все.
Да, вот. Это очень смешно. Ну и следующая ссылка. Мы освещаем все релизы TypeScript, но в этом, честно говоря, нашими объединенными усилиями двух сеньоров да. подсмотрели только одну прикольную тему, не сговариваясь. Оба ее выбрали. Это... Расскажи мне, что? Тем более ты натыкался на
это. Это... Да, я так делал, и мне TypeScript не бил по рукам, теперь будет бить. Значит, они это называют Improved Uncalled Function Checks in Logical Expressions. Это значит, что если у вас есть функция, например, isLockedIn, и вы пишете isLockedIn, end-end, там, isAdmin, но это уже флаг. И вот эту функцию первую можно не вызвать. Я ее даже не вызывал.
Забыть скобочки написать.
Да, забыть скобочки написать.
И будет проверяться только наличие самой функции. Она, ясное тело.
Ясное тело есть, да. Вообще, мне кажется, что это не дело TypeScript, это должен линтер делать.
Но а то, мне что... кажется, линтер это умеет делать, нет?
Наверняка такое у меня не настроено было. Вот. А теперь, если вы используете TypeScript, и вы такой же лошара, как я, с ненастроенным линтером на невызов функции, иногда он, знаешь, нужен, вот типа вот этот невызов, он иногда нужен, типа, если есть callback, и тогда вызови callback. Ну, понимаешь. Uh-huh. Вот, но иногда это прям стрельба в колени, если это в ifчике используется. Одним выстрелом в колено в моей жизни будет меньше. Спасибо TypeScript, какие молодцы.
Да, но больше там много чего, мы могли бы пройтись по списку, но пикдали вы посмотрите, если используете. Наверняка что-то полезное будет. Нам ничего глаз не зацепило. Все. На этом у нас все. Завершающие слова, Миш, вдохновляющие.
Я забыл нажать бэкап. Очень надеюсь, что этот выпуск выйдет.
Это очень вдохновляющие слова. Всем пока.
Пока.